перья. На опаленных крыльях у нее вскоре отросли новые, но почему-то темные. С тех пор многие косились на нее с подозрением. Что это за младший страж, у которого на одном из крыльев добрый десяток темных перьев? Поменять же крылья было нельзя. Они выдавались один раз и на всю жизнь. Считалось, что цвет и форма оперения отражают внутреннюю жизнь стража света и его опыт. Самое досадное, в этом Дафна сама себе до конца боялась признаться, было то, что у нее из головы вылетело, какую именно руну она тогда начертила. Она помнила лишь, что руна была сложной, и все то время, пока она водила веткой по песку, ее не покидало ощущение, что ее рукой кто-то управляет. Но кто, зачем, этого она не знала и предпочитала об этом не думать. Дом светлейших больше всего походил на столб света или огня, пронзавший небеса. Где-то на уровне первого неба дом светлейших скрывали тучи. Второе же и третье небо терялись в невообразимых высотах, не позволяя даже самому просвещенному стражу света увидеть вершину. Некоторые утверждали, что когда это произойдет, мирозданию наступит конец, но утверждали без особой категоричности, с той долей недоверия, с какой предсказывают древние апокрифы. У входа застыли два огромных каменных грифона. Они находились здесь со дня основания Эдемского сада и успели покрыться сеткой трещин. Это была надежная охрана. Грифоны обладали развитым глубинным зрением. Попытаясь проникнуть в дом светлейших кто-то из стражей мрака, ожившие грифоны немедленно растерзали бы его, под какой бы личиной он ни скрывался. Такие случаи в истории уже бывали. Стражи света спокойно проходили между грифонами, не обращая на них внимания, но Даф всякий раз испытывала сильный дискомфорт. Точно была не добропорядочным стражем, а наглой самозванкой. Вот и теперь она прошмыгнула между ними как можно скорее. Левый грифон остался неподвижен, однако правый чуть-чуть повернул голову. В его открывшемся каменном глазу Даф с ужасом увидела внимательный темный зрачок. Живой зрачок, проницательно изучавший ее. В этом зрачке не было ненависти, зато было сосредоточение и недоброе внимание. Даф облизала губы. Прежде такого никогда не случалось. Грифоны обращали на нее не больше внимания, чем на любого из разгуливающих по Эдему павлинов. Прежде, но не теперь. Сейчас грифон определенно что-то заподозрил. Размышлять дальше на эту тему времени и возможности не было. Даф уже влетела в холл, огромный, как драконобольный стадион у элементарных магов, и опустилась на мраморный пол рядом с транспортной руной. У руны бдительно дежурили два стража. Даже флейты у них были особенными, с короткими примкнутыми штыками с закруглением для срезания дархов и быстрого парирования ударов холодным оружием. Поднести флейту к губам тоже надо было успеть. Это были бойцы из полка Златокрылых и Эдемской гвардии. На шею каждого висела тонкая цепочка с золотыми крыльями, высшая награда за мужество. Крылья остальных стражей могли быть только бронзовыми. Даф слышала, чтобы получить золотые крылья, надо сделать не менее 3 вылазок в тыл мрака и вернуться с задания хотя бы с одним трофейным дархом, полным отвоеванных эйдосов. А во мраке стражи света не встречаются с распростертыми объятиями, уж можете поверить. Лишиться головы и крыльев там проще, чем сыграть на флейте мурку. Имена Златокрылых, не вернувшихся с задания, в тот же час вспыхивали пурпурными буквами на мраморной доске, установленной у эдемских казарм. Один из стражей, с тонкими губами и правильным греческим носом, цепко уставился на Даф. «Старший страж Пуплий», — прочитала Даф на его мерцающем значке. Имя было такое же противное, как его обладатель. «Да будет!» — начала Даф. «Да воспылают!» — сухо перебил страж. «Ты к кому, девочка?» «Третье небо! Генеральный страж Тройл!» — гордо доложила Даф, стараясь заглушить свою внезапную возникшую антипатию. «Когда же я, наконец, перестану судить о стражах по первому впечатлению?» «Он тебя ждет?» — спросил другой страж, на вид чуть более добродушный. На его значке значилось «старший страж Руфин». «Да, ждет», — сказала Дафна. Она неосмотрительно попыталась встать в руну, однако тонкогубый страж преградил ей дорогу. «Погоди, детка, не спеши, а то успеешь. Сперва покажи допуск на третье небо». «Нет, мой допуск только на первое, но Тройл вызвал меня, правда», — сказала Дафна, добавляя в голос требуемую толику милой наивности и одаривая стражей улыбкой. Обычно это срабатывало, однако теперь перед ней были явные сухари. «Письменно или устно?» «Устно», — созналась Дафна. Златокрылые многозначительно переглянулись. «Может, еще и лично?» «Нет, не лично. Через гонца». «Хм. Имя гонца. Его номер». «Гонца? Откуда же я знаю его номер?» «Ты не посмотрела его номер?» «Не». «Неосмотрительно». «А свое имя ты еще помнишь?» — усмехнулся Руфин. На взгляд Дав, он был малость помягче Пуплия, да и относился к ней не так подозрительно. «Дафна, страж номер 13066, третий дивизион света», — обиженно сказала Дав, показывая внутреннюю часть своих бронзовых крыльев, где этот номер был отлит. Пуплий кивнул. В его руке возник свиток всеведения. Пуплий просмотрел его и сверил отпечаток ауры. «Пусть теперь кто-нибудь скажет, что среди стражей света нет гадов и зануд», — подумала Дав, почти физически ощущая, как у одного из ее перьев темнеет кончик. В Эдеме не поощрялись такие крамольные мысли. Теоретически, в правильную голову правильного стража они изобрести-то не могли. «Хм, занятная история. Не очень-то похоже, что это действительно твоя аура. В списке всеведения она гораздо розовее. Да и нимб какой-то подозрительный, по форме, как у стражи мрака. Хотя, пожалуй, у них не бывает такого оттенка. Не нравится мне это», — пробурчал Пуплий. «Вы что думаете, что я — это не я?» — спросила Дав. «Я ничего не думаю. Моя задача — установить истину», — сурово сказал Пуплий. «Возраст?» «Чей? Мой?» — не поняла Дав. «Нет, мой. Откуда же я знаю ваш? Я не хожу по комиссионным магазинам», — удивилась Дав. «Ты что, перегрелась?» — неожиданно спокойно спросил Пуплий. «А? Твой возраст, твой!» «Это невежливый вопрос для девушки. За такие вопросы на голову роняет канделябр. Потом поднимает его и еще раз роняют», — надулась Дафна. Руфин опустил ей руку на плечо. «Перестань его злить, детка. Он сейчас взорвется, и мне придется дежурить одному. Если ты хочешь попасть к Тройлу, тебе придется сказать, сколько тебе лет», — сказал он. «Ну ладно. 13587 лет», — неохотно выдавила Дафна. Врать не имело смысла. Все равно ее возраст был указан в свитке всеведения. Пуплий пожал плечами. На его суровом лице ясно читалось. «Берут всяких малявок на работу». «Но выгляжу я взрослее. Мне мало кто дает меньше 15 000», — торопливо добавила Дафна. Руфин засмеялся. «Я бы дал тебе все 18 000, при хорошем освещении, при очень хорошем», — мыкнул он. Дав печально уставилась в пол. «Стражи взрослеют медленно, 1000 раз медленнее, чем лопухоиды». «Если бы, но пока мне только 13», — вздохнула она. «Ничего, детка, не унывай. 5 000 лет пройдут быстро, ты и моргнуть не успеешь. Сменится несколько лопухоидных цивилизаций, станут песком египетские пирамиды, и всего-то». Одобряющий, без всякого подвоха, сказал Руфин. Дав он начинал нравиться. Зато Пуплий присосался к свитку с всеведения, как пиявка. «Статус в дивизионе», — потребовал он. «Младший страж». Златокрылый заглянул в пергамент. «Младший страж? Не состыковочка. В твоем деле значится, что ты только помощник младшего стража. Чем объяснишь, а?» «Неправда», — возмутилась Дав. «Я уже младший страж». «Ну, почти. Меня обещали произвести в младшие стражи, если...» «Если что?» «Если я не буду путаться под ногами до конца столетия», — хотела сказать она, повторяя слова своего прямого начальника, но подумала, что эта информация будет уже лишней. «Если и дальше моя помощь будет такой же неоценимой», — заявила Дафна. Она хотела добавить, что от такого помощника, как она, отказались уже все младшие стражи, и потому у руководства просто выхода другого не будет, как и ее тоже произвести, но решила, что лучше об этом умолчать.